Я загадочно улыбнулся и вылез из машины. Жилые комплексы в небоскребе Лахта-центр, конечно, были, но совсем немного, и стоили они так, что никакой самый удачливый книжный вор не мог их себе позволить. А вот маленький офис на 32-м этаже библиотекарь снимал. Разумеется, никакого отношения к его основному полузаконному бизнесу тот не имел. То ли для прикрытия, то ли благоразумно подумывая о легализации, Мшанин владел через подставных лиц маленькой издательской фирмой, печатающей книги по требованию. Если кто-то хотел осчастливить мир своим шедевром в бумажном виде или не мог раздобыть редкую книгу и хотел получить репринт, то фирма «Лучший подарок» была готова отпечатать ему все, что угодно. Разумное дело, если разобраться. Санкт-Петербург – город большой. Бизнес в нем и раньше никогда не спал, а уж после катастрофы и появления квази ночь в нем стала довольно условным понятием. Нет, конечно, большинство людей и квази предпочитали работать днем, но и ночью в вестибюле было многолюдно. Милая живая девушка за пропускным столом глянула на мой паспорт и прощебетала. «Офис лучшего подарка открыт, я должна осведомиться, ожидают ли вас». Это в мои планы не входило, и я на удачу спросил. «Скажите, а господин Мшанин не оставлял распоряжения, кого можно к нему впускать в любое время?» Девушка посмотрела на экран и огорченно покачала головой. «Нет, я должна позвонить». Пришлось некоторое время подождать, после чего девушка извиняющимся тоном сказала: «Мне очень жаль, но часы неприемные, и хотя господин Мшанин в офисе, но я не могу вас впустить». «К нему вечером кто-нибудь заходил?» «Боюсь, что не могу вас проинформировать». Я молча достал и положил перед ней удостоверение сотрудника госбезопасности. «Санкт-Петербург – город квази», – сказала девушка, глядя на корочку с двуглавым орлом. «И находится в России», – заметил я. «Это верно», – согласилась девушка. «Нет, посетителей не было». «Тогда я пройду в офис, если вы не против». «Вы сейчас на службе?» «Мы всегда на службе», – пафосно сказал я. «Тогда вам нужен ордер». «Но данный визит неофициальный. Просто хотел показать, что мне можно доверять. Я не вор, не шпион конкурентов». Видимо, она нажала на какую-то кнопку, поскольку к нам подошел один из охранников. «Витя, проводишь господина Симонова, сотрудника органов государственной безопасности, в офис 3216», — мило улыбаясь, произнесла девушка. Витя, крепкий квази средних лет, одетый в голубую форму корпоративной полиции «Газпрома», кивнул. «Да что ж за невезение!» Я огляделся. В фойе было еще три охранника, двое мужчин-квази и живая женщина лет 40, невысокая и плотная, как и все охранники, с резиновой дубинкой на поясе. «А могу я попросить другого сопровождающего?» — как можно деликатнее спросил я. Лицо Вити не дрогнуло, а вот милая девушка посмотрела на меня с отвращением. И со всей прямотой 20 лет спросила: «Вы не хотите, чтобы вас сопровождал квази?»
«Нет, что вы!» — сказал я, подпустив голос возмущения и обида.
«Дело не в этом. Я бы хотел, чтобы со мной пошла женщина. Понимаете, тут очень деликатный вопрос. Господин Мшанин сегодня вдрызг разругался с женой, забрал ребенка, пошел ночевать на работу. Лида мне позвонила, попросила поговорить с мужем, уговорить вернуться. Но, сами понимаете, тут лучше прийти с женщиной, чем с мужчиной. Если бы у меня была хоть одна разумная идея, почему другу семьи, взявшему на себя неблагодарную роль среди ночи примирять супругов, лучше идти на разговор с женщиной-охранником. По-моему, пытаться мирить ругающихся супругов вообще не стоит. Только с обеих сторон отгребешь. Пусть этим занимаются психологи, им за это хоть деньги платят. А уж идти сразу после ссоры и брать с собой чужую тетку с дубинкой. Бред собачий. Но я искренне смотрел девушке в глаза, ожидая понимания. «А, — сказала девушка, — конечно. Лида, да?» Охранник кивнул. Спросил: «Позвать?» «Лучше попроси ее проводить господина Симонова». Я ни секунды не сомневался, что как только отойду от стойки приемной, девушка позвонит в службу безопасности и сообщит про странный частный визит московского ГБшника. Ну и пусть. Мне было важно, чтобы сейчас вместе со мной не шел Квази. Лифт, как и положено в подобном пафосном здании, был огромным, роскошным, с полом из карельской березы и отделанными гранитом стенами. Это ж сколько лишнего веса приходится таскать мотором. А все человеческое тщеславие. Квази бы обошлись голой металлической кабинкой. Кажется, я начинаю размышлять, как Квази. Может, это заразно? Охранник Лида стояла рядом, с любопытством поглядывая на меня. Где-то на уровне 10-го этажа спросила: «Вы действительно из госбезопасности?» «Так точно», — сказал я. «У нас что-то не так?» — по-деловому поинтересовалась Лида. «Не знаю пока», — сказал я. «Скажите, а мог кто-то незамеченным пройти в этот офис?» «Все пишется», — коротко ответила Лида. «Понятное дело, но мог кто-то войти в один офис, а зайти в другой?» «Конечно. Мы же не всех провожаем, просто сейчас время ночное. У нас тут не ГУЛАГ, у нас офисы. Можно даже в ресторан на крыше пойти, туда лифт прямой. Но лестница-то никто не закрывает, взял да спустился. Или пойти в офис, где круглосуточная работа и прием, и не дойти. Или пиццу понести в один офис, а потом заглянуть в другой». «Вы беспокоитесь за человека или содержимое офиса?» «Хорошая девочка, все ловит на лету». «За человека». «Почему с Витей не пошли?» Ей я врать не стал. Это была серьезная, умная женщина, пережившая катастрофу взрослой. Наверное, даже если бы я сказал, что не люблю Квази, она бы поняла. «Там, может быть, небезопасно для Квази», — сказал я. Лида хмыкнула, внимательно на меня посмотрела и кивнула. Мы вышли на 32-м, миновали еще один маленький стол приемный, видимо, по причине ночного времени за столом никого не было, и прошли по коридору. Миновали большой открытый офис, где в своих стеклянных выгородках днем трудился офисный планктон, несколько отдельных кабинетов, еще один коридор с частыми дверями, видимо, множество мелких офисов. У двери с номером 3216 и табличкой «Частный издательский дом. Лучший подарок» Лида остановилась и посмотрела на меня. Я прислушался. Тихо. Потрогал ручку двери. Заперто. «Откройте», — попросил я. Лида поколебалась, потом сняла с пояса магнитную карточку и приложила к двери. Замок щелкнул. Носком ботинка я слегка приоткрыл дверь. Внутри было темно. Слабый свет из коридора делал нас превосходно видимыми из офиса, но не позволял ничего рассмотреть внутри. Вздохнув, я открыл дверь и вошел. Офис был небольшой, в одну квадратную комнату. Окна плотно закрывали жалюзи. На диванчике лежал мальчик Петя, накрывшись каким-то пледом, из-под которого торчали трогательно тощие, но уже изрядно волосатые руки и ноги. В кресле, запрокинув голову, сидел Мшанин. На столе перед ним, рядом с закрытым ноутбуком, поблескивали снятые очки. «Мертвы?» — тихо спросила Лида, снимая с пояса дубинку. «Я только хотел спросить, чем ей поможет резиновая палка, если мертвецы сейчас восстанут?» Но Лида щелкнула какой-то кнопкой у основания дубинки и вытащила из нее, как из ножен, тонкий стальной клинок. «А неплохое снаряжение у «Газпрома».» Я осторожно подошел к диванчику. На полу возле диванчика лежала раскрытая книжка. В глаза бросилась строчка. Жизнь снова наладилась, работа пошла как прежде, и никто больше не огорчался из-за того, что утратил бесполезную привычку спать. «Как же так?» — растерянно и довольно громко сказала Лида. «А? Кто здесь?» — внезапно вскинулся из кресла Мшанин. Зашарил по столу руками в поисках очков. Мальчик Петя заворочился и что-то пробормотал. Кажется, фигурировали слова «рано», «школа» и «нафиг». «Лида, отбой тревоги», — сказал я с облегчением. «Все в порядке. Андрей Ростиславович, good evening, bonsoir, bonne sera». «Что вы тут делаете?» — нацепив наконец-то очки, воскликнул Мшанин. «Что происходит? Как вы вошли?» «Извините, недоразумение», — официальным тоном произнесла Лида и, окинув меня укоризненным взглядом,
Попыталась за локоть потащить к дверям.
«Андрей Ростиславович, нам надо поговорить», — сказал я.
«Лида, все в порядке. Можете нас оставить».
«Все в порядке?» — зачем-то придавая голосу басовитости, спросила Лида Умшанина.